Притча о храме. Был монастырь небольшой в городе провинциальном. В том монастыре жил старец по имени Зосима. И молва о том старце даже до столицы дошла. Оттого сей старец известен стал, что чудеса божественные сопровождали многие деяния и слова его, а советы, что он давал, людям помощь великую приносили. И вот однажды настоятелю монастыря архимандриту Игнатию доставили сообщение, что едет в их монастырь к старцу министр. Да не просто министр, а человек, весьма к государю приближенный. Настоятель к себе призвал Зосиму и сообщает: «Завтра к тебе министр прибудет, ты уж там, постарайся, Зосима. Хорошо бы, чтобы он нам на храм новый монастырю деньги пожертвовал, а не мелочью какой отделался». Старец Зосима голову опустил и говорит тихо: «Ты, Игнатий, зачем слова такие говоришь, мысли такие содержишь? Еще не знаем мы, сумеем ли мы помочь тому человеку, а ты уж и благодарность от него ищешь». Игнатий, не привыкший к тому, что кто-то смеет ему замечание сделать, возразил весьма сурово: «Что это ты, Зосима, учить меня вздумал? Так-то ты о благе монастыря печешься? Славу себе чудотворца без серебряника сыскать хочешь? А то, как словно нищий в обитель сию пришел, то забыл, как ты сюда в память о нашей дружбе прежней принят был и обласкан, не помнишь? А что живешь ныне не по уставу строгому, с моего, между прочим, разрешения, не разумеешь?» «Не забыл я, Игнатий, и дружбу нашу не забыл, и добро твое все помню. Я всегда все доброе помню, а все злое и дурное забываю, яко не бымше то». «А если помнишь, то и отблагодарить бы мог, и меня, и обитель, что тебя приняла. Знаю я, как ты поступаешь да мыслишь. Ты бы все имущество монастырское роздал бы, кабы тебе власть дать. Вон больницу на пожертвование какую отстроили, а храма нового и по сей день нет. А это, Зосима, может мечта всей моей жизни, чтобы после моего управления монастырем здесь храм новый остался, во славу Божию возведенный. Не молоды мы уж с тобой, подумать следует, что после себя на земле оставим». «Не смогу о том просить. Сам скажешь после, если сложится все. Отобедать позовешь и скажешь, о чем мечта твоя. Пойду я». Еще тише, почти шепотом произнес Зосима. Он опустил голову, словно от стыда, и уже было хотел направиться к выходу. «Ты хоть обещай, что с министром постараешься», уже совсем не грозно произнес настоятель. «Прости ты меня, Игнатий, ничего не могу обещать. От человека того и от Бога зависит все. А ты, да я, только лишь слуги его, лишь орудие его милости». На следующий день в монастыре суета началась, потому как никогда еще гость такого ранга не приезжал. И вот к старцу Зосиме прибегает монах и сообщает, что прибыл тот министр. А Зосима говорит: «Подождать ему надобно. Пусть посидит в комнате той, где все ожидают. Прежде него других людей Бог привел, а их прежде и выслушаю». «Да ты что, Зосима, с ума сошел, что ли? Это же министр. Как можно, чтобы он ждал? Тебя ведь еще вчера упреждали, что он прибудет». «А министр? Он что, не человек? А что есть человек? Душа, что пред Богом живет, в тело одетая. А то, какие тому телу чины присвоены, то Богу неинтересно. У него для людей другие отличия имеются. Так что пусть в своей очереди подождет». «Да как ему сказать такое? Вот ты, Зосима, иди и сам говори». «Да я уж и сказал», — улыбнулся Зосима. И действительно, в это время пред распахнутой двери уже стоял сам министр в сопровождении еще одного монаха. Министр слышал слова старца, который специально говорил нарочито громко. И неожиданно для всех министр поклонился старцу Зосиме и спокойно согласился: «Да, я подожду. У Бога на том свете с людей другой спрос будет, чем в миру. Покажите мне, где обождать». Старец Зосима спокойно приготовился выслушивать своих посетителей, а министра проводили в комнату, где ожидали приема приходящие в монастырь люди. Министр был высокого роста, крупного телосложения, лет 50 или чуть больше.
Волосы его уже были тронуты сединой. Он был в черном сюртуке, а не в мундире. Видно было, что он готовился к этому приезду заранее, много продумал. Когда монах, его сопровождавший, начал говорить, что сейчас настоятелю доложат и сделают так, что незамедлительно примет его старец, министр спокойно возразил: «Не надо, пусть он свое дело делает. Вы его не тревожьте, я подожду. Сколько ко мне народу на прием каждый день в очереди томится. Вот и я сам теперь оказался в очереди, за Божьей милостью». Он опустил свое большое тело на скамью рядом с маленькой сухонькой старушкой лет 80. Она быстро-быстро вязала носок, орудуя спицами. И при этом на рукоделие свое не смотрела вовсе, а ласково говорила утешающие слова своей соседке, которая платком вытирала слезы. «Ну вот, говорила же я, что не прогонят нас. Бог-то, он есть, и старец всех пришедших примет». Министр был человеком неглупым и догадался, что всех посетителей хотели прогнать, чтобы одного его старец выслушивал. Он с любопытством оглядел старушку. Та в ответ тоже обратила на него свое внимание.
«Ты, мил человек, не беспокойся. Я тебя не задержу совсем. Я мигом обернусь. Мне уже прежде помог старец. Я теперь только носочки и рукавички ему снесу. Пусть он ими людей хороших одарит».
Она показала на холщовую сумку, в которой аккуратно были сложены ее изделия. Маленькие для деток и большие для взрослых.
«А хочешь, я и тебе, мил человек, носочки подарю. Теплые, наденешь на ночь и как у Христа за пазухой спать будешь».
С этими словами старушка вынула из сумки пару шерстяных носков и протянула их министру. Он взял носки чуть задрожавшей рукой. «Давай я их у тебя куплю. Тебе ведь деньги не лишними будут», — произнес он, протягивая старушке крупную ассигнацию.
«Да что ты, это ж монастырь, а не базар. Так вот и прими во здравие».
Они помолчали. «А скажи, в чем тебе старец помог, если не секрет?» — спросил министр старушку.
«Да много бед на мою долю выпало. Всю семью Господь забрал, а меня старую одну оставил. Вот сидела я у могилок родных, да плакать уж слез не было. Почернела от горя вся, не знала, как просить, чтоб призвал и меня Господь к себе. И жить возможности нет, и не на что, и нет для чего, а смерть не приходит.
А тут паломница одна сжалилась и меня к старцу привела. И научил он меня тому, как в радости с Богом жить, и чтобы родные мои на том свете не печалились на слезы мои глядячи. И еще присоветовал он мне козочку завести, Марусеньку мою. Вот так пока и живем. Она мне и кормилица, и поилица, и по грибы, и по ягоды вместе ходим, и травы целебные с ней собираю, а зимой шерсть с нее приду. И вот вяжу носочки да варежки и для деток, и для больших, для всех словно для родных своих. А в прошлый раз намекнул мне старец, что видно, недолго уж мне осталось ждать. Представлюсь скоро, слава тебе, Господи. Вот и тороплюсь отдать то, что навязала, ведь зима уж скоро, а козочку мою соседи взять обещали, не пропадет Марусенька. Ох, мой уж черед, заболтала я тебя, мил человек, ты уж прости».
Старушка скорее подхватила свое вязание и сумку и поспешила идти к старцу. Дошла очередь и до министра. Старец Зосима приветствовал его ласково. «Ну, заходи, Алексей. Молодец, что своего часа спокойно ждал. Это тебе помогло уже. Теперь расскажи, в чем страх твой».
«Да глупость одна, говорить стыдно, но не могу избавиться никак от этого страха. Нагадала мне одна гадалка, что ждет меня смерть от руки убийцы, революционера, террориста. И теперь в каждом незнакомом человеке подозреваю, что он и есть мой убийца. Что он в сей момент пистолет вынет и выстрелит в меня. Или в руках у кого-нибудь сверток подозрительный увижу и сразу думаю: бомба. Охрану удвоил, из дому стал бояться выходить, спать не могу, кошмары снятся». И исповедовался уже, и причащался, и дома светить просил, и к врачам ходил, снотворное пью, а все так же. Умом понимая, что глупость это, что от судьбы своей не убежать, и зная, что смерть с каждым человеком случиться в любой момент может, что на все Божья воля. Но да измучил меня этот страх, как в аду живу. Помоги, не знаю, как мне быть.
В этот момент старец вдруг резко поднялся и бросил в министра что-то круглое. Он попал точно в грудь. Министр, теряя сознание от страха, грузно повалился на лавку. Он увидел свое тело сверху, а по полу медленно катился какой-то предмет, которым кинул в него старец. а вокруг был живой свет, ласковый, нежный, и позволено было Алексею войти в тот свет, и стало ему так хорошо, что передать невозможно. А потом ощутил он, что словно тянет его назад, из этого света что-то серое, словно тяжкий груз. И увидел он, что есть тот груз, который в свете остаться не позволяет. И всю жизнь свою он увидел, и проступки свои перед лицом Бога значимые. И то, что хорошего уже смог и сможет еще он сделать. Когда министр снова ощутил себя в теле, старец Зосима стоял рядом и протягивал ему кружку с водой. «Ты попей, Алексей». Министр пил воду маленькими глотками, медленно осознавая происшедшее с ним. Старец сел рядом, слова были не нужны, понимание словно прорастало в душу. Они так долго сидели погруженные в тишину, в которой Божие присутствие явно. В тишине той понимание приходит без помощи слов. «Вот уже и не будет у тебя больше страха пустого, глупого, потому как смерть свою ты познал уже. И что Бог тебе показал, то не забывай за суетой мирской. Если сумеешь исправить дурное в себе и совершить благое, пока тобой несовершенное, то не зря проживешь срок, что тебе на земле отмерен». Не спеша, после молчания долгого, произнес Зосима. «Скажи, старец, а чем это ты в меня вместо бомбы кинул? Да эта старушка Матрена тут свои клубочек ниток шерстяных позабыла. Так вот он и пригодился», — ласково улыбнулся Зосима. Министра проводили на обед к архимандриту Игнатию, а к старцу вновь стали заходить другие посетители. И в самом деле министр тот много хорошего стал пытаться совершать, и просьбу архимандрита Игнатия он исполнил. На строительство храма нового в монастыре деньги большие прислал. Однажды, глядя на то, как продвигается строительство, послушник Николай, ученик старца Зосимы, спросил его: «А ты сам бы на что те деньги истратил бы, если бы тебе их отдали?» «Не мое дело то решать. Вот для настоятеля нашего сей храм радость великая. Для монахов многих тоже радость. Для прихожан сие тоже значимо. Прав был Игнатий. Из меня бы никогда хороший настоятель монастыря не получился. Я бы, наверное, Аксинии, что тебя когда-то приняла, да ко мне направила, те деньги отдал. Она бы приют для сирот открыла, да пристанище временное создала для людей, которые в положение трудное попали. Умеет она людей различать. Через отношение к человеку внимательное, помощь ему нужную умеет оказать. Ведь не только через земные храмы человек к Богу приближаться должен. Божие присутствие везде ощущать можно. Божию волю человеку везде осуществлять хорошо бы. Задача души на земле живущей – воздвигнуть внутри себя храм. Храм для Бога живого. Храм сей из сердца духовного, любовью наполненного, созидается. И тогда Бог всем храме поселиться может. И живет тогда Бог в сердце духовном того человека. И становится тот человек тогда постепенно неотделенным от Бога. Становится такая душа Божией душой. Такие души и есть званные в жизнь вечную. А те, кто при жизни своей земной не ищут Бога, те и после смерти не найдут его. Выходит, что зря они жили, не о том родили, не то делали. И что, бесполезно вовсе значит было их существование на земле? Ничего бесполезного Бог не создает. Все имеет и пользу, и значение. Это относится к жизни каждого существа, также и среди животных, и деревьев, и травок да колосьев. Но только различное у каждого существа назначение, и польза для Бога от их земных жизней тоже разная. А для людей значимо, чтобы они о назначении жизней своих пониманий осмысленное имели. Люди ведь, они есть не твари бессловесные, кое хоть и имеют предназначение свое, да сами понимать его не могут, то есть то, какую пользу жизнь своей приносить должны. Но люди назначение жизней своих понимать бы могли. Вот смотри тебе пример. Видишь тех людей, что новый храм в монастыре нашем строят? Среди них есть те, кто мыслят всего лишь так о работе своей, что камни они носят. есть и те, кто думают, что ту работу они исполняют, за которую им деньги платят, и что на эти деньги они жить хорошо станут. А есть среди них и те, кто силы свои в это дело вкладывают потому, что храм земной для Бога строят. И важным именно это они считают. И работа их именно потому радость им приносит. Также вот в жизни своей человеку трудно может жить, словно камни тяжкие таскает, и при этом не видит он в жизни своей смысла, и нет ему от существования такого ни света, ни радости, ни пользы почти никакой. Другой может жить так, словно работу свою он по обязанности выполняет и зато плату получает. Хорошо поработает, много получает, плохо поработает, мало получает. А может человек назначение жизни своей перед Отцом Небесным осознавать. И тогда и жизнь его вся преображается. Каждое дело такого человека с любовью к Богу сотворяется. Хоть оно малое, хоть большое. Каждый день жизни значимым становится. Потому как все новые кирпичики укладывает он в строительство себя души. Каждое дело доброе таким кирпичиком становится, и растет любовь сердечная у такого человека. И осознание себя души перед Богом укрепляется, и Бог ему тогда в каждом деле помощник, советчик и друг. Тогда начинает он строить храм для Бога в сердце духовном своем. Храмы земные нужны, но они только лишь символы того, что Бог и здесь на земле живет, на нас всегда смотрит. Словно напоминают они человеку про небеса, про жизнь иную, про Отца Небесного. Но в храме земном может человек бесчувственным чурбаном стоять и Божие присутствие не осознавать. Можно и иначе. В каждом месте, где бы ни был человек, он Бога в храме, выстроенном им в сердце его духовном, ощущает. И не отделен тогда от Бога сей человек, и в небеса ему лестница открыта. Преобразить себя как душу, став душою, вроде свечи огромной горящей, которая светит и тьму разгоняет. Это ведь тоже есть работа, совершаемая для Бога. Это значит преобразить себя душу в огонь любви Божией, освещающий и храм сердца, и все пространство вокруг. Только не все считают это работой. Но ведь это есть самый важный труд в жизни человеческой, ибо он для Бога. Свеча, она маленький огонек свой создает, и свет от нее невелик. Но рождается надежда, когда на такой огонек смотришь, будто тьма более не властна там, где уже горит свеча. Но огонь любви, разожженный в сердце духовном, может быть огромным. Ведь может каждый жить жизнь светлую и радостную, освященную любовью сердечной. Отчего свет в сердце духовном зажигается? И отчего бывает так, что нет любви в душе? Присутствие Божие в сердце духовном тот свет зажигает. Любовь Божия на других льется из сердца такого человека. И от этого загорается и в других сердцах тот свет. А потом все сильнее и сильнее может становиться огонь любви в душах. Вот слышал ты слова «очаг домашний». Так о том доме говорят, где любовь царит, а о том доме, где нет любви, так не скажут. Огнем всех вокруг согревающим, питающим, хранящим может стать человек, в котором любовь Божия укрепилась. И не обязательно тут для таких людей, чтобы в одном доме одной семьей жить. Можно ведь именно так и к любому человеку отношения строить, если помнишь, что все люди – дети Божии, братья да сестры друг для друга. И может такой человек нести в себе свет Божий. Все сильнее огонь любви в душе горит. И тогда познает человек, что значит сердце Христово. То есть познает он любовь Божию всеохватную. И сияет отныне в душе источник любви Божией неугасимой. Это подобно солнцу. Солнце все существа равно освещает и согревает. Вот так и следует храм Божий строить, освещать и светить из него, служа тем
Богу и людям.
Читайте полное собрание духовных притч и сказаний, а также другие книги, которые будут открывать вас для благоденствия и любви. Ссылки на эти книги смотрите в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свой отзыв в комментариях. Будьте в ритме со Вселенной.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.